новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: «Справедливая Россия меняет лидера партии», «Наши и Парнас борются с коррупцией, каждый по-своему», и «Лукашенко продолжает завинчивать гайки в Белоруссии после теракта в Минском метро». Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, глава Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что покидает пост председателя партии «Справедливая Россия», займется кадровой работой и возглавит список на выборах в Госдуму. На пост председателя партии он предложил назначить руководителя фракции партии в Госдуме Николая Левичева. Об этом Миронов заявил перед началом проходящего сегодня в Москве съезда партии «Справедливая Россия». Там сейчас находится и политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, он на линии прямого эфира. Михаил, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, объявлено ли об этом решении уже официально?
Добрый день. В данный момент об этом на съезде официально не объявлено. Разговоров в кулуарах съезда о том, что Сергей Миронов уйдет с поста лидера партии, чтобы избежать упреков в совместительстве главы партии и председателя Совета Федерации, действительно много. И многие влиятельные люди утверждают, что председателем партии будет избран Николай Левичев, лидер фракции в Государственной Думе. Сергей Миронов останется в руководящих органах партии. Необходимость такой рокировки подтвердил мне и один из лидеров «Справедливой России». В съезде участвует более 300 депутатов, 2000 гостей и журналистов. Открыл его лидер партии Сергей Миронов. Он сообщил, что численность партии более 414 тысяч человек. Миронов анализировал результаты региональных выборов и с удовольствием сообщил о том, что результаты партии по сравнению с думской кампанией выросли вдвое, до 14%, а партия власти за тот же период потеряла 15% поддержки. Миронов объявил: наша позиция — никакого соглашательства с «Единой Россией» на региональном уровне. Миронов также сказал, что честные выборы в России – это пока фигура речи, подавляется инакомыслие, используются вбросы, манипуляции, подделка протоколов и их переписывание, кругом нечистоплотность и моральная деградация «Единой России», говорил Сергей Миронов. Он потребовал отмены досрочного голосования, открепительных удостоверений, введения графы против всех в избирательные бюллетени. Как заметили коллеги, именно этот сюжет был выключен из трансляции выступления Сергея Миронова на телеканале «Вести-24». Сергей Миронов также выступил против замены прямых выборов мэров городов назначением сити-менеджеров и осудил тех депутатов «Справедливой России», которые голосовали за такие решения. Председатель Совета Федерации с трибуны съезда объявил: вертикаль власти отстроена, пришло время строить горизонталь гражданского общества и подлинной свободы. Главным в предвыборной программе партии «Справедливая Россия», о которой говорил Сергей Миронов, будет раздел преодоления неравенства. Сергей Миронов выступил за введение высоких подоходных налогов для богатых, против платности социальной сферы и предложил гораздо жестче бороться с коррупцией, в частности, вести контроль не только за доходами, но и за расходами чиновников. Если партия власти будет позволять своим людям грабить страну, никакой модернизации не будет, зато начнется социальный протест, предупредил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов с трибуны 5-го съезда своей партии. Следующий съезд партии «Справедливая Россия» состоится в сентябре, когда будет окончательно утверждена предвыборная платформа партии и выдвинуты кандидаты на думские выборы.
Спасибо, Михаил. Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода», который сейчас работает на съезде партии «Справедливая Россия». Уход Миронова с поста председателя партии комментирует российский политический эксперт Марк Урнов. Марк, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, что значит вот это перемещение в постах перестановки высших органов власти партии «Справедливая Россия»? Означает ли это, что это действительно какое-то техническое решение, как объясняет сам Миронов, или там есть некие подводные камни в этом?
Ну, я не думаю, чтобы такого рода перемещение было чисто техническим. По последствиям оно мне представляется резким ослаблением административного потенциала, административного ресурса партии «Справедливая Россия», то есть фактически усилением позиций единороссов, которые всегда рассматривали «Справедливую Россию» как главного своего конкурента за административный ресурс. Иными словами, это означает сужение возможностей борьбы внутритандемной. Если бы Миронов сохранялся как лидер партии, была бы вероятность, возможность, опасность превращения конкуренции внутри тандема в конкуренцию между двумя партиями. На сегодняшний день вероятность такой ситуации минимизирована. Соответственно, и возможность для такого вот открытой конкуренции между Медведевым и Путиным, между группами Медведева и Путина на партийной арене, естественно, тоже минимизирована. А для Миронова, для самого, я думаю, что он же ведь человек узкой питерской группы и совершенно определенного психологического профиля. Для него участие в такого рода большой политической борьбе вряд ли комфортно. Он скорее человек мирный, чем человек политически борющийся. Поэтому он уходит, делает для себя психологически ситуацию более приемлемой. Ну и вот таким вот образом еще и ослабляет возможность раскачивания политической лодки.
Но вы полагаете, что это было решение Миронова, или этот вариант ему предложили кремлевские политтехнологи? Кто-то подтолкнул его к этим действиям?
Я думаю, что это был, безусловно, политтехнологический вариант, безусловно, но который его вот по целому ряду субъективных причин, по-моему, вполне устраивал ситуации. Становится сейчас очень острой. Единая Россия бешено нервничает, начинает кричать, нарушая всякого рода субординации, о том, что они ориентируются на Путина, Путин их одергивает. Единая Россия чувствует, что она слабеет, от нее бежит народ. Соответственно, нагнетается ситуация внутри вообще всей политической вертикали, которая изначально строилась на такой незыблемости Единой России и сателлитных партий вокруг нее. Как прогнозировать ситуацию? Как спасать эту конструкцию? Плохо понятно. Естественный шаг напрашивающийся, если ты не можешь внутри ситуацию укрепить, значит, тебе нужно ослаблять конкурентов. Ну, вот так вот. Так ослабляется главный конкурент, так ослабляется вероятность того, что региональные чиновники будут ориентироваться на справедливороссов, возглавляемых руководителем Верхней Палаты.
Значит ли, что Миронов, он постепенно уходит из большой политики, или ему найдут применение?
Нет, конечно, ему найдут применение. Что такое в наших условиях большая политика? Трудно тебе сказать, что это такое. Большая политика делается, очевидно, не в Думе, не в Совете Федерации, и не в партиях, а внутри очень узкой группы людей. Вот Миронов, в этом смысле, к людям, принимающим большие решения, насколько я понимаю, не очень принадлежал, но человек стоял близко, и из этого близкого окружения никуда он не денется. Ну, просто не с комплоем меняется. Но то, что конфигурация при этом вот публичной политики и возможности разворачивания политических сценариев вот по такому вот интенсивно конфликтному пути уменьшается, это да. Поэтому я думаю, что, конечно, ему посоветовали, но вот совет, думаю, что лег на душу достаточно спокойно.
Как вы думаете, а возможен ли такой вариант, что «Справедливая Россия», партия в нынешнем виде, она прекратит свое существование и на ее базе, на ее платформе создадут некий новый политический проект?
В наших условиях все возможно, только я думаю, что просто мало очень времени осталось, потому что, в конце концов, ситуация уже предвыборная, так, чтобы взять, создать новую партию, раскрутить ее, чтобы она была хоть как-то приемлема для электората, невозможно. Поэтому если сейчас будет переформатироваться «Справедливая Россия», это будет просто означать, что единороссы добились того, чтобы фактически свести на нет своего главного конкурента.
О перспективах «Справедливой России» говорил российский политический эксперт Марк Урнов. Говорит радио «Свобода», вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что покидает пост лидера «Справедливой России». Новое руководство партии будет избрано сегодня на съезде в Москве. В Кабардино-Балкарии из-за угрозы терактов сегодняшнего дня закрыты для туристов горные курорты при Эльбрусе. В Афганистане в результате теракта погибли 4 человека. Смертник подорвал себя на территории военной базы в Джалалабаде. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Ливийские повстанцы надеются в скором времени восстановить контроль над стратегическим портом Брига, где расположены нефтяные терминалы. В Нигерии сегодня проходят президентские выборы.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Массовую акцию против коррупции проводят сегодня в Москве активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Заявленное количество участников – 50 тысяч. Активистов привезли в столицу из разных регионов России на специально арендованных автобусах. Для подготовки и проведения мероприятия московские власти разрешили на 2 суток закрыть для движения транспорта несколько улиц в центре города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
50 тысяч человек, облаченных в белоснежные фартуки, заполнят в час дня проспект Сахарова в Москве. Как всегда, столь массовую акцию организовало прокремлевское молодежное движение «Наши». Активистов привезли в столицу из ближайших регионов России на специально арендованных для этого мероприятия автобусах. Движение рядом с проспектом Сахарова от улицы Каланчевская до Садового кольца ограничено. Основной упор в своей акции молодежь делает на видеоролики, снятые активистами, на которых запечатлены факты коррупции, говорит комиссар движения «Наши» Мария Кислицына.
Мы предлагали молодым людям, которым надоело, что они периодически сталкиваются с фактами коррупции, снять видео, выложить его на сайте белыефартуки.рф. После этого наша группа юристов оценивает содержательность видео. Если там действительно содержится коррупционная сетка или аргументированно написано, почему тот или иной человек коррупционер, то на специальной карте, которая есть на нашем сайте, появляется флажок в том месте, где либо работает, либо живет коррупционер. В ходе мероприятия все эти флажки превратятся в конкретные фамилии, адреса и описание коррупционных сеток. И любой чиновник, любой ответственный человек, просто гражданин, который заходит в интернет, или там, например, представитель налоговой службы, может зайти на наш сайт и посмотреть, где в его городе есть коррупционеры и коррупционные сетки. Также сами коррупционеры могут зайти на наш сайт и посмотреть, есть ли они там, или мы пока их не обнаружили.
Анонсировали свою масштабную акцию «Наши» громко и отчасти скандально. В интернете появился календарь с фотографиями активистов движения в полуобнаженном виде под лозунгом «Секс против коррупции, любовь против зла». Ранее в подобном календаре снялись студентки факультета журналистики МГУ, поздравив таким образом премьера Владимира Путина с днем рождения. По итогам акции на проспекте Сахарова «Наши» намерены создать антикоррупционный комитет под названием «Белые фартуки». Но этим ограничиться молодые люди не собираются, заявляет Мария Кислицына.
По всем содержательным видео, которые появятся на нашем сайте, будут написаны депутатские запросы. Мы будем добиваться того, чтобы эти люди не просто получили какой-то брешь в своем реноме, и их деловой репутации был нанесен урон. Мы хотим, чтобы коррупционеры получали реальные сроки. Подавляющий вал видео – это небольшие взятки, с которыми сами студенты сталкиваются. Но есть и очень громкие, многомиллионные, даже, наверное, многомиллиардные дела, связанные со строительством, в первую очередь, с дорогами, со строительством спортивных комплексов. Особенно в период сейчас у нас такой расцвет. Нам и чемпионат мира по футболу дали, и Олимпиаду мы выиграли. Там вот в Петербурге, например, давно уже должен был быть построен стадион. Много интересных дел и много серьезных людей, задействованных в коррупционных сетках.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня пройдет еще одна акция – митинг партии Народной Свободы. Это незарегистрированное объединение возглавляют оппозиционные политики Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. Лозунг акции – против произвола, против коррупции, за свободные и честные выборы. О целях сегодняшней акции и о своих взглядах на то, как надо бороться с коррупцией, корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал Борис Немцов.
Россия вступает в важную полосу так называемых выборов. Оппозиция должна четко и внятно заявить, что никакие это не выборы, а фарс, и что выборы возможны только если в них участвует оппозиция, если отменена цензура, если страна стала местом для дискуссии, я уже про парламент не говорю. Кроме того, подводим итоги правления Путина. Главный итог – африканская коррупция, главный итог – обогащение его друзей, главный итог – это раб на галерах с 26 виллами, дворцами и 5 яхтами. Но про эти итоги будем говорить, и убежден, что большинство собравшихся скажет твердое «нет» партии жуликов и воров, власти жуликов и воров, которые намереваются нами править, видимо, до 2024 года. Вот мы должны жестко сказать им: все, хватит, до свидания, дайте дорогу народу и уйдите наконец. А то, что вы натворили, это уже будет расследовать независимый суд. Не басманный, а именно независимый. Вы имеете право на адвокатов, процессы будут открытыми, но вам придется за все ответить.
Борис Ефимович, ваша точка зрения, в чем основная причина коррупции все-таки?
Во-первых, несменяемость власти. Когда одна и та же бригада, группировка сидит больше 10 лет, она неминуемо начинает воровать. Во-вторых, в цензуре. В-третьих, в отсутствии парламента, как органа, который следит за властью исполнительной. В-четвертых, в отсутствии судов.
А люди, которые тоже выйдут с лозунгами «Нет коррупции в России», это движение наше, которое 50 тысяч человек собираются транспортировать опять на проспект Сахарова. В чем принципиальное различие с их требованиями и вашими?
То, что они исполняют, это издевательство, имитация. Главный их лозунг «Против коррупции» выдает их потрохами. В том, что они митинг производят на деньги черной касты Кремля, что само по себе уже диагноз. В том, что несмышленые люди, которые приезжают, они едут не потому, что им осточертела коррупция, а к нам на митинг придут люди абсолютно добровольно. В том, что это обман, в который они сами не верят и имитируют бурную деятельность, как они, собственно, имитировали последние годы. То есть там будет фарс, клоунада, пошлость, цинизм, а на Болотной будет искренность и честность. Вот, собственно, вся разница.
Борис Немцов, лидер незарегистрированной партии «Народной свободы». Расследование по факту произошедшего 11 апреля взрыва в минском метро может быть завершено в течение 2 месяцев, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Григорий Васильевич. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси уже наелись демократией и рыночной экономикой. Из Минска корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
Генеральный прокурор отметил, что расследование преступления в столичном метро помогло раскрыть следствие по делу о взрыве, который произошел в ночь с 3 на 4 июля 2008 года в Минске. Напомним, после того взрыва в Беларуси была введена процедура обязательной дактилоскопии, через которую прошли более 2 миллионов человек. Однако отпечатки пальцев главного подозреваемого по нынешнему делу не содержались в базе данных. Если бы этого человека удалось дактилоскопировать, то акта 11 апреля не произошло бы, так как отпечатки подозреваемого были на втором взрывном устройстве, которое в 2008 году не сработало, сообщил Васильевич. Всего в статусе подозреваемых находится 5 задержанных по делу о теракте в Минском метро, заявил заместитель начальника следственного управления Генпрокуратуры Максим Воронин. Все они содержатся в СИЗО, в отношении 2 из них принято мера пресечения в виде заключения под стражу, сказал Воронин. Тем временем журналисты «Комсомольской правды» уже побывали в Витебске, в семье и в школе предполагаемого террориста. Учителя говорят о нем, что он был неприметным, ничем не выделялся. Мать, естественно, не может поверить, что ее сын способен на такое. Александр Лукашенко, выступая в пятницу, вновь связал теракт 11 апреля с общей ситуацией в стране. «Все, что творится сегодня, — заявил белорусский президент, — мы с вами видели и прогнозировали такое развитие событий еще до выборов. От нас никто и не скрывал, была эта информация, что, мол, то ли еще будет для белорусов после выборов. Важно было только, где и по каким направлениям нас начнут наклонять. Начали с финансов, устроили ажиотаж с валютой. Кто устроил? Сами себе устроили. В спокойном решении мы жили бы и не знали проблем. А потом устроили ажиотаж с некоторыми продовольственными товарами, к примеру, с сахаром», заявил Лукашенко. Многие аналитики утверждают, что, несмотря на результаты расследования, Александр Лукашенко уже использует трагедию 11 апреля для закручивания гаек в стране. И некоторые высказывания белорусского президента, казалось бы, только подтверждают эти прогнозы. «На деле с демократией. Тут крыть нечем. Я в том числе виноват. Но и вы очень хотели подемократизироваться. Получили, увидели, давайте действовать и идти от жизни. То же самое рыночная экономика. Наелись уже», заявил Лукашенко. Тем временем оправдываются пессимистические прогнозы, что теракт может быть использован белорусскими властями для наступления на независимую прессу. Министерство информации в пятницу вынесло предупреждение газетам «Наша Нива» и «Народная воля». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
И продолжит тему комментарии политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова.
Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит о том, что игры в демократию закончились и требует сурово наказать не только тех виновных в организации террористического акта в белорусском метрополитене, о которых сообщают правоохранительные органы, но и проверить оппозиционеров, связь которых с участниками злодейства никак не прослеживается. Лидер парламентской фракции Украинской партии регионов Александр Ефремов, напомню, что это правящая партия на Украине, ее почетный председателем является президент Виктор Янукович, говорит о том, что гражданское общество готовит чуть ли не боевиков для беспорядков на Украине по ближневосточному сценарию. Прямо называет возможного организатора этих беспорядков филантропа Джорджа Сороса, который выделяет средства для существования на Украине Международного фонда Відродження. Фонда, финансирующего проекты, которые, по большому счету, должно финансировать само украинское государство. Казалось бы, две соседние страны, но очень похожие реакции. Реакции, которые говорят о элементарном чувстве страха перед собственным народом. Бояться вроде бы нечего. Александр Лукашенко полностью разгромил политическую оппозицию, беспощадно, жестоко, не оставляя никаких шансов для существования альтернативной позиции в стране, которая нуждается именно в альтернативном пути развития на пороге экономического краха. Виктор Янукович сосредоточил в своих руках все рычаги власти. Партия регионов в Верховной Раде сколотила большинство из перебежчиков, из других политических сил и может принимать любые законы, даже конституционные изменения. Хотя совершенно очевидно, что для реального развития Украины необходим как раз баланс политических сил, что именно отсутствие этого баланса также привело эту страну на грань настоящей экономической пропасти. На пропасти стоять страшно, а абсолютной власти, тем не менее, хочется. И те, кто ее получает, не знают, как же быть с этой дилеммой. Как, с одной стороны, удержать власть и все те финансовые возможности, которые дает власть на постсоветском пространстве, а с другой стороны, не упасть в пропасть, не быть раздавленным народным гневом, не быть привлеченным к ответственности за все те коррупционные деяния, которые всегда обнаруживаются, когда тот или иной постсоветский политик становится бывшим. И находится одно простое лекарство. Это лекарство от страха, но это лекарство жестокости. Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба безопасности, все они должны лечить тех, кто боится собственного народа и делает все, чтобы с ним никогда не встретиться. А те, кто призывает народ задуматься о том, в каком состоянии он находится, разумеется, самые страшные враги такой власти. И на Болотной площади в Москве, и на Майдане независимости в Киеве, и на Площади независимости в Минске. Всюду враги, потому что люди. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов покидает пост лидера партии «Справедливая Россия». Новое руководство будет избрано сегодня на партийном съезде. В Москве сегодня пройдет митинг незарегистрированной партии «Народной свободы». Лозунг акции «Против произвола, против коррупции, за свободные и честные выборы». Массовую акцию протеста против коррупции проводят сегодня в центре Москвы активисты прокремлевского молодежного движения «Наши». Заявленное количество участников – 50 тысяч. В Кабардино-Балкарии с сегодняшнего дня закрыты для туристов горные курорты Приэльбрусье. Это связано с угрозой диверсионно-террористических акций, сообщил республиканский оперативный штаб. В Афганистане в результате теракта погибли 9 человек. Смертник подорвал себя на территории военной базы в Джалалабаде. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика высказался за обновление Конституции и усиление демократии. Это было первое выступление Бутефлики с января, когда в Алжире начались массовые акции протеста. В Белграде оппозиционная сербская прогрессивная партия проводит сегодня антиправительственный митинг, требуя проведения досрочных выборов. В Нигерии сегодня проходят президентские выборы. Их фаворитом считается действующий глава страны Гудлак Джонатан, который может набрать больше половины голосов уже в первом туре. Ливийские повстанцы надеются в скором времени восстановить контроль над стратегическим портом Брега, где расположены нефтяные терминалы. Лидер повстанцев заявил, что его отряды располагают эффективным оружием, полученным из дружественных стран. В США суд приговорил иракского иммигранта к 34 годам тюремного заключения за убийство дочери. Осужденный заявлял следствию, что его дочь стала слишком прозападной и тем самым обесчестила семью.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. На фоне дорожающей нефти в России возобновился рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо. Эксперты предупреждают, что вскоре этот процесс дойдет и до розничного рынка. А попытки административного регулирования только увеличат существующие на рынке диспропорции. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Международный валютный фонд повысил оценку роста общего объема экономики России в 2011 году с 4,5% до 4,8%. Предыдущий прогноз фонда был опубликован в январе. Оценку темпов роста мировой экономики по итогам текущего года эксперты МВФ оставили без изменений – 4,4%. Объем промышленного производства в России в марте увеличился на 5,3% к уровню такого же месяца 2010 года, после роста на 5,8% в феврале и на 6,7% в январе, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В целом, за первый квартал промышленное производство в России к уровню такого же периода 2010 года выросло на 5,9%. Доходы федерального бюджета России в первом квартале, по предварительным оценкам Министерства финансов, превысили расходы на 121 миллиард рублей. Таким образом, за три первых месяца года профицит бюджета составил 1,1% ВВП. Доходы ниже прожиточного минимума в России в 2010 году имели 18,5 миллионов человек, или 13,1% общей численности населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, уровень бедности в стране снизился всего лишь на 0,1% пункта. Российская компания «Роснефть» и британская BP договорились о продлении до 16 мая срока завершения сделки по обмену акциями и созданию совместного предприятия для разработки нефтегазовых месторождений российского арктического шельфа, о которой было объявлено 14 января. Сделка была приостановлена решениями международных арбитражных судов по иску российских партнеров компании BP в российско-британском совместном предприятии ТНК-BP, третьим по объемам добычи производителем нефти в России. Компания «Евросеть», крупнейший в России розничный продавец сотовых телефонов, отложила как минимум на год первичное размещение своих акций из-за низкого спроса на них. Ранее сообщалось, что его объем на лондонской фондовой бирже мог бы составить от 30% до контрольного пакета бумаг компании, принадлежащих структурам российского бизнесмена Александра Мамута. Рост мировых нефтяных котировок для российских производителей нефтепродуктов оказался более значимым событием, чем постоянное давление со стороны властей, обвиняющих их в необоснованном завышении цен на топливо. По данным информационного центра «Кортес», только за первую неделю апреля бензин в оптовом звене подорожал в среднем более чем на 1%. При этом на автозаправках стоимость нефтепродуктов остается относительно стабильной, а за март, по данным Федеральной службы статистики, розничные цены на бензин вообще снизились на 0,8%. В чем причина таких диспропорций, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
У нас, к сожалению, сегодняшняя ситуация очень неоднозначная, и никакими рыночными механизмами она быть объяснена не может. Есть, по сути дела, два рынка, оптовый и розничный. Они совершенно идут в разном направлении. Рост мировых цен на нефть, соответственно, рост цены нефти внутри страны давит на оптовые цены с точки зрения их повышения. Действительно, они реально растут на сегодняшний день. С другой стороны, то административное давление, которое было, оно заставляет, в первую очередь, государственные компании показывать, я подчеркиваю, низкие цены.
Что значит заставляет показывать? Разве на деле все обстоит по-другому?
Ну, как бы они отчитываются перед правительством о выполнении указаний, что у них такие низкие цены. Но отгрузки по этим низким ценам нет. То есть своим бытовым структурам они, конечно, продают по низким ценам. Сторонним потребителям, если идет отгрузка, то идет по существенно более высоким ценам.
Итак, ситуация на оптовом рынке нефтепродуктов все более или менее понятна. А как она влияет на формирование потребительских цен на тот же бензин?
В отличие от оптового, где конкуренции нет, там присутствует несколько нефтяных компаний, которые на 95% этот рынок закрывают. Розничный рынок, он достаточно конкурентный. И в условиях конкуренции низкие розничные цены, которые удерживают в первую очередь государственные компании нефтяные, и они могут это делать, потому что они получают от своей головной компании топливо по низким ценам, но продают-то они сторонне по высоким. И независимые АЗС, которые где-то около 50% в масштабах страны от общего количества АЗС, они тоже вынуждены в условиях конкуренции держать низкие розничные цены. Но покупают-то они дорого. Ситуация очень сложная на сегодняшний день. В условиях административного давления, к сожалению, случаются такие перекосы, которые в конце концов трансформируются просто в дефицит предложений на рынке, что мы на сегодняшний день, собственно, и наблюдаем. Но эта ситуация рано или поздно должна разрешиться, и, к сожалению, разрешится только одним способом. Цены пойдут вверх, я имею в виду розничные.
Иначе говоря, существующий сейчас диспаритет цен на нефтепродукты в оптовом и потребительском звене фактически делает невыгодным бизнес продавцов топлива, независимых от крупных нефтяных компаний. Но ведь это может привести только к дальнейшей монополизации рынка.
Но вот это и страшно, что в сегодняшнюю ситуацию некоторые нефтяные компании используют в интересах передела рынка. И это понимают и Минэнерго, и антимонопольная служба, и пытаются что-то предпринять, выставляя некие условия недискриминационного доступа. Но это все слова, к сожалению. Их делами очень трудно подкрепить. Только возвратом к рынку можно обеспечить устойчивую конкуренцию на этом рынке. К сожалению, административные рычаги, они всегда приводят к негативу, либо к дефициту, либо к переделу рынка, что в свою очередь впоследствии скажется на монополизации этого рынка.
Перед стартом весенних полевых работ российские власти приняли ряд решений по ограничению цен на топливо для сельхозпроизводителей. Как такое регулирование повлияет на рынок в целом?
Сельхозсезон – это отдельная песня. Там для сельхозпроизводителей льготные поставки по ценам 1 ноября -10%. Это от сегодняшних цен там практически -30%. И эти поставки дизельного топлива 80-го бензина, подчеркиваю, они будут осуществлены. Ну, как они могут повлиять на рынок, понятно. Нефтяные компании несут потери, поэтому эти потери за счет поставок сельхозпроизводителям они должны чем-то компенсировать. Как правило, они компенсируют ростом цен на остальную линейку нефтепродуктов.
Это был президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Известие о том, что и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин могут выставить свои кандидатуры на президентских выборах будущего года, не вызвало заметных комментариев в Соединенных Штатах. Об этом корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Перспектива противостояния Дмитрия Медведева и Владимира Путина на президентских выборах едва ли превратит выборы президента России в реальные президентские выборы, считает мой собеседник, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Мне очень трудно себе представить, что Путин, который пользуется поддержкой всей бюрократии, Путин, который опирается на аппарат, на собственников, которые боятся всяких серьезных перемен, особенно в области собственности. На стороне Путина основные новые собственники в стране. На стороне Путина коррупционная бюрократия, которая грозит в случае перемены режима не только отнятием собственности, но и их отправкой в матросскую тишину.
Профессор, и все же, если мы посмотрим на то, как одерживается победа на выборах в Соединенных Штатах, то, как правило, побеждает тот кандидат, который способен вывести на выборы больше своих сторонников. На это, собственно, и расходуются огромные суммы, поскольку электорат в Америке расколот на равные части, и результат выборов определяет небольшое число голосов. Есть ли, по-вашему, скажем, у Медведева свой заметный слой избирателей в России?
Я, честно говоря, не думаю, что даже отдаленным образом можно приравнять российскую политическую систему, американскую. Я по-прежнему полагаю, что честные выборы в современной России невозможны. И я полагаю, что Путин будет контролировать так называемый административный ресурс. Это значит, губернаторы во всех регионах страны. Это значит, крупные олигархи во всех отраслях хозяйства будут делать то, что прикажет Путин. И честного голосования в этих условиях в России невозможно.
Можно ли вообще тогда говорить о драме противостояния? В чем она заключается?
Драма противостояния состоит в том, и элита как бы ждет результатов, кто из них провозгласит себя кандидатом. Полагать, хотя есть и такие безумные головы, которые полагают, Путин провозгласит себя кандидатом, Медведев провозгласит себя кандидатом, и начнется между ними какая-то конкуренция. Мне кажется, это из области дикой фантазии.
Вы явно исходите из того, что в России нет электората, а есть масса избирателей, легко подвергаемая манипулированию. Каковы шансы на то, что хотя бы часть российского общества превратится в электорат? Ведь социологи фиксируют довольно заметное изменение отношения людей и к Путину, и к Медведеву.
Таких шансов нет. Для этого должна быть серьезная оппозиция в стране, которая возглавила бы это движение. А более жалкой позиции, чем та, которая сейчас в стране, даже себе трудно представить. Такое ощущение, что даже в 60-е годы, так сказать, интеллектуальная позиция в стране была более значительна и важна, чем современная позиция. Нет оппозиции. Без оппозиции о никаких выборах речь, честных выборах речи быть не может.
Профессор, если ваш анализ точен, и Владимир Путин в третий раз придет к верховной власти в России, откровенно на глазах всего мира приспособив политическую систему крупнейшей страны мира к своим нуждам, какие чувства это может вызвать в мире, скажем, в Соединенных Штатах?
Я думаю, мало кто на Западе будет удивлен. Просто мало. Удивление будет противоположное, если события приняли противоположный характер. Даже если бы Медведев окажется президентом, а Путин по-прежнему окажется премьером, даже это в какой-то степени удивит мир. А вот если бы, допустим, Медведев стал президентом, и Медведев немедленно уволил Путина с должности премьер-министра, вот это вызвало бы удивление в мире. А сохранение Путина своего контроля над страной вызовет зиро удивление и в Вашингтоне, и в Лондоне, и уж меньше всего в России.
Вопросы у западных лидеров подавать или не подавать руку лидеру, избранному в результате такого процесса, не будет?
Ничего не будут испытывать. Абсолютно. Путин принят Западом как лидер страны. И если он подтвердит на так называемых выборах свою позицию, это не вызовет никакой реакции. Я даже думаю, что Белый дом не сделает никакого заявления, а направит Путину поздравление.
Это был профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что покидает пост лидера «Справедливой России». Новое руководство будет избрано сегодня на партийном съезде. В Москве сегодня пройдет митинг незарегистрированной партии «Народной свободы». Лозунг акции «Против произвола, против коррупции, за свободные и честные выборы». Массовую акцию против коррупции проводят сегодня в центре Москвы и активисты прокремлевского молодежного движения «Наше». В Кабардино-Балкарии из-за угрозы терактов сегодняшнего дня закрыты для туристов горные курорты при Эльбрусе. В Афганистане в результате теракта погибли 9 человек. Смертник подорвал себя на территории военной базы в Джалалабаде. Ответственность за теракт взяли на себя талибы.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На уходящей неделе в блогах активно обсуждались два сюжета. Антипутинский лозунг, за публикацию которого допросили воронежского оппозиционера, и юбилей разгона коллектива НТВ, положивший подлинное начало эпохи Путина в российских СМИ. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Как наше слово отзовется, примерно представить можно. Однако с чужими фотографиями, размещенными в блоге, на минувшей неделе вышло еще интереснее. На одной из акций «Стратегии 31» на Триумфальной площади Москвы молодежь развернула плакат, гласящий «Путин, пи» и далее по тексту. За фото этого плаката блогера Георгия Саркисяна, по совместительству главу воронежского филиала Объединенного гражданского фронта ОГФ, на минувшей неделе притянули к Иисусу в местный же офис следствия комитета. Допросили там Саркисяна по обращению ФСБ. К обращению, пишет сайт Каспаров.ру, приложено заключение декана Орловского государственного университета Марии Костромичевой, которая пришла к выводу, что слово «хм-хм-хм» является оскорблением. Следователи и блогеры поняли правильно, когда придраться не к чему, сойдет и фотка в блоге. Проблема, однако, в том, что и к фотокарточке теперь будет прицепиться проблематично. У фото нашелся автор. Им оказался никто иной, как Николай Данилов, в живом журнале куда более известный под ником НЛ, норвежский лесной. Взяв за образец стихотворения Иосифа Бродского «Письмо генералу Z», Данилов обратился к руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области генерал-майору юстиции Сазину Сергею Тихоновичу. «Генерал, ералаш перерос в бардак», пишет Николай Данилов. «Мне кажется, что преследовать лидера Орловского отделения ОГФ Георгия Саркисяна и таскать его на допросы за перепост чужой фотографии – это мелко и несолидно. Генерал, у меня для вас есть дичь покрупнее. Целый фотограф, собственноручно сделавший такую фотографию и самостоятельно разместивший ее в глобальной международной компьютерной сети интернет. Это я». В интервью моей коллеги Анастасии Кириленко Николай Данилов описал предысторию появления снимка так.
В современной России, в Москве, существует традиция, часть людей по каким-то своим соображениям каждые два месяца, 31 числа, выходит на Триумфальную площадь. И дальше у них происходит такое, такие народные гуляния с участием ОМОНа. ОМОН блокирует, разгоняет, иногда разгоняет всех, иногда разгоняет часть, иногда гоняется за журналистами, сажает их в автобусы, иногда не гоняется. Я иногда туда прихожу, потому что это довольно живое мероприятие, и я туда прихожу не как ОМОНовец, не как протестующий, я туда прихожу как человек с фотоаппаратом. Соответственно, 31 января 2011 года я также находился на Триумфальной площади, и вот за те буквально 10 или 20 секунд, пока эта растяжка висела и пока против поднявших их людей не скрутили и не погрузили в автобусы, я сделал эти кадры. Я абсолютно уверен в том, что до сих пор я не слышал о существовании какого-то закона, который запрещает что-нибудь снимать, за исключением, пожалуй, что детской порнографии.
«Генерал, я обращаюсь к вам за помощью», — продолжает Данилов в своем блоге. «Если действительно сегодня Следственный комитет, хоть по наводке из ФСБ, хоть по своей собственной воле, не стесняется, не считает стыдным таскать на допрос блогеров за перепост чужой документальной фотографии, то давайте устроим показательный уголовный процесс надо мной. Уверен, что это будет не только плодотворно. Обратите внимание, ко мне еще не пришли, а я уже активно сотрудничаю со следствием и даже чистосердечно признаюсь содеянным, но и весело. Мне кажется, такой процесс вызовет то, что называется широким общественным резонансом, и порадует не только вас, меня и Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области, но и блогеров, и журналистов, и премьер-министра России Владимира Путина. Ну и судей, разумеется. Генерал, пусть меня отдадут под суд, я вас хочу ознакомить с делом. Сумма страданий дает абсурд, пусть же абсурд обладает телом. Бродский уже все сказал. Тем интереснее действие. Ход за генералом. Другое громкое событие в благосфере уходящей недели тоже отчасти связано с премьер-министром России, точнее с тем, как изящно он не был упомянут там, где, казалось бы, помянуть его самое место. В постинге о канале НТВ образца до апреля 2001 года, как раз на неделе мы отметили десятилетие разгона НТВ Киселева-Гусинского. Автор постинга Татьяна Юмашева, в те времена более известная как Дьяченко. Вспомнить ей и вправду было о чем. Например, середина 90-х, цитата. «Силы команды НТВ были уже таковы, что они могли уже полностью обеспечить программу несуточное вещание. Но возможности такой не было. Папа был за. И тут неожиданно стал возражать борец за демократию, справедливость и свободу слова Анатолий Борисович Чубайс, глава администрации президента. Я опять была поражена. Я, пожалуй, в первый раз стала спорить с Анатолием Борисовичем прямо до опыта. Пора. Навалившись, мы Чубайса убедили. Он пошел к президенту, сказал, что снимает свои возражения, и указ о передаче НТВ всего времени вещания на 4-м канале был подписан. Я помню, пишет Татьяна Юмашева, Анатолий Борисович, уже когда указ был подписан, сказал нам двоим, мне и Валентину Юмашеву, ребята, вы не представляете, как президент еще настрадается от НТВ, не представляете, как они будут шантажировать его, дезинформировать своих телезрителей, потому что будут выборы, и они будут поддерживать своего кандидата, а президент своего, и ради победы они будут готовы на все. Мудрый Чубайс оказался прав, и не пройдет и 3 лет, как вся медиа-империя Гусинского во главе с НТВ обрушится на папу, пишет Татьяна Юмашева, и завершает свой постинг так. Прочитала в одной из заметок, что я была среди тех, кто закрывал старое НТВ. Это неправда. Наблюдала за этим со стороны, не выходила на митинги в их защиту, желания не было никакого, но понимала, старое телевидение в стране кончается, начинается новое, совсем другое, которое народ полюбит так же, как когда-то любил старое НТВ. Конец цитаты. На странице главного редактора интернет-ресурса «Ежи.ру» Александра Рыклина в Фейсбуке постинг Юмашевой обсудили весьма подробно и пристрастно. Сам Рыклин назвал текст Татьяны Юмашевой примером вопиющего невиданного лицемерия и жалкой лужью, которая ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Виктор Шендерович, тот самый с канала НТВ 10-летней давности и ранее, обратил внимание на призму для взгляда на историю. Папа настрадается. На самом же деле взгляд и выбранная для него оптика ничего, кроме своего рода восхищения, вызвать не может. Посудите сами. С заголовком «Моя история с НТВ» постинг Татьяны Юмашевой составляет ровно 8008 знаков по газетному полоса литого текста без фото. Однако буквосочетанием Путин, Волошин, в НТВ-шной истории Татьяны Борисовны места не нашлось. Ни одному из них, ни разу, как не было. И 10 лет не прошло, вот ведь что.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В Москве поздно вечером были объявлены обладатели главной российской театральной премии «Золотая маска». У нас на линии прямого эфира театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Марина, здравствуйте. Итак, кто стал лучшим в этом году?
Добрый день. Награда за лучшую женскую роль Ольги Яковлевой «Бабушка» в обрыве Гончарова в Московский художественный театр. Ольга Яковлева – актриса «Салюта», муза Эфроса, кто не видел его спектакли, наверное, помнит телефильмы «Таня» или страницы журнала «Печорина». И это одна из двух совершенно бесспорных наград. Вторая из того же разряда – выдающийся американский тенор Нил Шиков, исполнитель главной партии в опере «Иудейка» Михайловского театра. Он сам приехал в Москву за награды и в ответном слове не столько благодарил коллег, но говорил об очень современной проблематике оперы. Приз за лучшую мужскую роль в драме получил Игорь Гордин. Его имя дважды значилось в номинациях. Оба спектакля Московского театра юного зрителя. И обыкновенно в таких ситуациях награждают за, так скажем, сумму ролей. Но тут жюри остановило свой выбор не на Ясоне в Медее, а на Кроткой. Вообще большинство людей были уверены, что эта награда достанется Сергею Маковецкому за дядю Ваню в спектакле театра имени Вахтангова. Но жюри, видимо, хотело раздать по серьгам как можно больше. Большему числу сестер Маковецкий остался без маски, зато дядю Ваню признали лучшим спектаклем большой сцены. А лучшей постановкой на малой сцене стал триптих Петра Фоменко. Специальную премию получил Российский академический молодежный театр. Молодые выпускники ГИТИСа поставили 5 спектаклей для детей. Действительно, один лучше другого, но наградили их оптом. На самом деле от молодежного театра на маску претендовала еще ничья «Длится мгновение», и очень обидно, что эту превосходную работу обошли вниманием. Если говорить о театрах-победителях, то тут первым номером музыкальная комедия Екатеринбурга. Лучший композитор Александр Пантыкин, лучший дирижер Борис Надельман, режиссер Кирилл Стрежнев, и все это лучший спектакль «Мертвые души». 4 золотые маски у Мариинки, лучший оперный спектакль «Женщина без тени», женская партия Елена Житкова, это «Синяя борода», Екатерина Кандаурова в балете «Анна Каренина» и художник Пол Браун в «Женщине без тени». 3 маски у Большого театра, все за один спектакль «Воцик». Дирижер Теодор Курензис, режиссер Дмитрий Черняков, художник по свету Глеб Фельштинский. И 3 маски у Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Лучший балетный спектакль «6 танцев и маленькая смерть» Иржи Киллиана. Спецприз у Натальи Ледовской за «Эсмеральду». Лучший художник Сергей Бархин, он делал оперу «Кафе Сократ». И еще лауреатом за балетную мужскую партию стал Леонид Сарафанов из Петербургского театрального центра на Коломенской. А лидером среди драматических театров оказался «Александринка». Лучший режиссер Андрей Могучий, художник Александр Шишкин, это спектакль «Изотов». И еще Дамир Смогилов, художник по свету, спектакль «Гамлет». Все награды перечислить я не успею, скажу только, что лучшим спектаклем кукольного театра стал «Медведь» из Костромы, но ни актеров, ни режиссеров не отметили. Масок, что ли, пожалели, говорили после церемонии. В кукольных театрах работают настоящие подвижники. И, в общем, негоже так с ними обходиться. Вот это то, что касается награждений.
Спасибо, Марина. Марина Тимашева о награждении премии «Золотая маска». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гурьева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Защита прав пострадавших и ликвидаторов аварий на Чернобыльской АЭС. В студии «Радио Свобода» руководитель некоммерческой организации «Общее дело», в прошлом ликвидатор аварии на ЧАЭС Дмитрий Горохов и председатель Совета межрегиональной общественной организации «Чернобыльцам правовую защиту», заслуженный энергетик России, инвалид Чернобыля Константин Баскин. Ведет передачу Марьяна Карачешникова. А мы с вами прощаемся до 3 часов дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки.
Национальный траур президент Лукашенко объявлять не стал. Хотя среди
будут ли народы и лидеры ближневосточных и североафриканских
сейчас,
стран?
Сейчас, когда на территории африканского континента идут бурные процессы.
Когда Каддафи ясно заявил на днях, что он применит силу, чтобы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.